Друзья, меня зовут брат Павел. Я с Молдавии, с Кишинева. У меня семеро деток. Один сынишка и шесть дочерей. Вот такая вот у нас семья. Хотя скажу, что многого еще не знаю. Служение мое часто среди молодежи, и все с новым встречаюсь. И опускаю руки, и, Господи, не знаю, как поступить. Но одну истину, сестры дорогие, как-то я вот усвоил. Хотел бы с вами об этом поговорить. Это записано в притче, 14 глава, первый текст. Притчи 14.1. Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. Нет ли здесь ошибки, сестры? Устроит. Муж устроит. Он глава семьи. Нет, речь о женах. И во-вторых, нет ли ошибки? Неужели она может разрушить? Может, тоже в ее руках. И вот сестрам многое дано. Ну, я скажу, что и нежность, и дома чаще. И я скажу, выносливее намного. Так порой кажется, вот. Братья, ваши условия не выдерживают. И эти 7 дней, пока жену отвезем в роддом, кажутся такими длинными. И вот вам дано быть дома, и каждому свой удел. У кого-то 5 деток, у кого-то просто, может быть, родственники. И как-то что-то можно распространить, какую-то атмосферу сделать, что-то устроить, а можно что-то разрушить. Братья, сестры дорогие, вот много может, но все зависит, какую атмосферу создать, как устроить. Если с Господом, если атмосферу страха Божьего, и в семье, и в церкви, вот как-то ее распространять. Как это много. Я когда был руководителем молодежи, у нас был период очень трудный. Братья очень слабые. И несколько сестер, это как столпы были. Как они спасали, как они все-таки помогали удержать атмосферу страха Божьего. Так и в церкви, так и в семье, так и в доме. И иногда бабушки в церкви – это такая опора. Есть брат один в Крыму, Сергей Герасименко. Он говорит мне, так легко, у нас пожилые на своем месте. Так легко. И как-то вот верное, как отвес выставят они, и церковь легко строить, когда пожилые на месте. Друзья, я кратко хотел бы порассуждать, а что же мы можем устроить? Как мы можем устроить? Из чего оно строительство вот это? Устроить, слово строить, корень. Как мы можем, с чего это все, с камушков каких вот все наслепливается? Ну, первое, что если у нас есть страх Божий. Помните 31 главу притчи в конце? Боящаяся Господа жена достойна хвалы. Да? Вот страх Божий. А что такое страх Божий? Это привязанность к Богу, это благоговение, это Его отыскать. И вот с Ним все возможно. Когда страх Божий есть в семье, Как это много. И вот эта вот атмосфера Божьего присутствия, это, наверное, основа всего. посетил нас как-то с ваших краев, вот Сибири, брат Володя Гам. Ну и так, рассказывал где-то что-то, и один случай рассказал. Ему уезжать, если не в Якутию он уезжал, или на Дальний Восток. А у них для коров сено косят. Так, где выберешь полянку? О, это моя, вот это моя. Все, завтра приеду, скажу. То есть нет такого закрепленного. И он с сыновьями, с детьми поехал, посмотрел одну полянку, вторую. Еще денек-два, ему уезжать. Третью. Все хорошо. Ну что, завтра едем. А ехать, а какая-то там косилка, я не знаю, что это за приспособление, сломалась. И чинят, и все, и не получается. Дни тают, вот-вот уже уезжать. И ничего. И поняли они, что ничего не получится. Починить эту технику не удастся. Другие скосят эти полянки. И жена говорит: Володя, ну ты уедешь. И остались мы без сена. Или где нам его искать? Другие скосят, и все. Там были дети. И они говорят: мама, не скосят. Мы видели, папа обошел полянку и на каждой поляне помолился. Не скосят, Бог сохранит. И она говорит: я удивилась так вот. И правда, он съездил. И сена хватило, и полянки целые остались. Все хорошо. Друзья, вот атмосфера страха Божьего, она не так состоит, что строго, кнут, ремень, как один брат посадил семью, вотчмани достал, и давай детям, значит, с кнутом. Так, наоборот, наверное, будет реакция. А вот с маленьких моментов, с пророненных фраз, как раз атмосфера страха Божьего начинается, когда заканчивается собрание, и дети ее видят. И если она есть, если вот эта наша нужда в Боге, она тихо, молчаливо передается на родственников, и они захотят. И бывает вот, родственники каются, один, другой, третий. Почему? Бога увидели в жизни своего родственника. Страх Божий. Особенно это среди мусульманских народов. Они так вот книгам очень настороженно, а вот эта жизнь, как она сильно действует. Итак, атмосфера страха Божьего. Здесь подделки никакие не помогут. Здесь, если что-то мешает, что-то не дает, раскаяться, и Бог поможет, и восстановить ее. И дети... И в церкви это увидят, и будет устраиваться. Нет страха Божьего, разрушишь собственными руками, собственными руками. Ну, друзья, вот страх Божий, привязанность к Богу, она из простых таких вот вещей. Даже, может быть, это азбука христианская. Это наши молитвенные часы. Я не говорю, у кого-то они утром, может быть, вечером, лучше утром. Манна утром падала. И вот пока не растаяла, моей сестры, я с ней очень дружил. С детства она меня с собой по молодежным брала. Я даже как-то в детстве, помню, спрашиваю: Тань, сколько у тебя детей будет? Она не замужем, и я там, сколько мне, 8 лет. И она не очень мудрее меня была. Она говорит: 5. Вот. Ну, потом смотрю, 5, 6. Они рядышком жили. 8, 12. Вот. Ну, я говорю: Тань, ну что? Махнула рукой, говорит: 14, 15. 16-й потом родился. Братья и сестры, все детки верующие. Ну, я вот думал, ну в чем секрет? Вот присматривался. И вы знаете, ну что-то особого не нашел я. Но одно свято – это молитвенный час. Одно свято. Как это много! Как это много! Манна падает. И вот успей ее собрать для своих детей. Как она, суета, врывается вихрем, хищником набросится. И ничего, все закружилось, телефоны, звонки, все. И ничего потом не сделаешь. А вот слово, слово. Недавно ко мне брат заехал с Дальнего Востока. И говорит, заезжал кому-то, и вот не знаю, что это за брат. И говорит, знаешь, как интересно час молитвы проводит. Собирает деток. Ну так, свободные, кто малыши могут и где-то прислониться, и прилечь даже. Взрослый, он Иакова, первую главу, прочитают 15 стихов. Ну, деточки, кто заметил главную мысль? А ну, давайте я еще раз прочитаю, еще раз прочитал. А ну ты, ну вроде этот стих, а ну ты этот. А ну-ка я еще раз прочитал, а не этот ли? А ну послушайте, я вот как этот стих связан с другими. Опять, он говорит, я заметил, что он около 30 раз прочитал эти 15 стихов. И в конце уже и наизусть могли рассказать. И как-то оно так живо, интересно, и как-то не... Друзья, слово обильно должно вселяться. Где голодание духовное? Жди беду, жди разрушишь своими руками. Ты не берешь в руки ничего плохого, но, по сути, ты крушишь свою семью, если в руках нету Библии с утра. Хотя можно и молочко вскипятить, и накормить, и все, и все. Но вот это вот молитвенные часы, как это много, как это много. Друзья, вы много знаете об этом. Я лишь одно скажу, я покаялся. Нет призывных, может, каких-то больших общений. Даже я вот ночью вставал и видел, что моя мама плачет, и точно знал за меня. И это такое чувство греховности меня обостряло. И я уходил и начинал думать о своей жизни. А может, многих слов она не находила. Школа, плохие слова, всякое-всякое, потом армия еще. Но вот эти молитвы матери, я знал, мама умеет общаться с Богом. Мама умеет. Если увидят, что вы умеете с Богом разговаривать, это очень много значит. И слова ваши сильнее будут. Братья и сестры, общение с Богом, страх Божий – обязательно дает радость. И вот созидать семью, устроять, это когда есть атмосфера радости. Это очень много значит. Может быть, поплакать надо ночью за закрытой дверью, а радость... Вы знаете, когда стихи делили в Писании, раньше же не было стихов, было просто сплошное письмо. И вот первые переводчики, исследователи Библии, они на тексты разбивали и дошли до текста «Всегда радуйтесь», остановились, и только эти два слова отдельным стихом выделили. Здесь есть какая-то мысль. Вы знаете, что второй плод Духа, ну вот второе качество – любовь и радость. Вот как по нам – особенно по русской душе, которая вот в миноре, все, мы бы ее отправили туда, радость, в конец, а у Господа не так. Вторая, и не иначе. И когда есть атмосфера радости в семье, как-то вот, как-то приехал с поездки, с далекой, долго не был, захожу, смотрю, окошечко открыто, занавески, сидит семейка моя радостная, что-то там рассказывают друг другу. Даже они не чувствуют, что папы нет дома. И думаю, вот, а как это хорошо, когда радостная обстановка, когда радость, с радостным человеком жить хочется, рядышком идти. Одна сестричка в годы гонений пришла на собрание. Молодежи не было, все в отъезде. Ну, и, в общем, 6 бабушек и она. И не помню, был старичок, проповедник или нет, и милиция заходит. А милиция заходит, знаете как? Милиция, директор школы, завуч, дружинники, корреспонденты с собой, целая делегация заходят. И картина, шесть бабушек старых, и вот эта молодая. И они набросились на нее. Ты, как тебе не стыдно, ты здесь, да ты должна в комсомоле, в кинотеатрах, здесь гниешь среди этих сектантов, то-то-то на нее. Она встала, что-то хочет сказать, а они все ее корят. Она выбрала паузу, и на одном дыхании, если бы вы могли сейчас узнать, что в моем сердце. Если бы мою атмосферу я могла вам на минутку передать, атмосферу радости, вы бы мне назад ни за какие деньги бы не возвратили. Друзья, сколько радости. Одна сестричка. Оказывается, эта радость в ее семье была. Вот атмосфера такой радости. Вообще, друзья, нам... Вы никогда не думали, что вот слово «Царство Божие» не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе? Я никогда не задумывался, что дальше написано. Как-то один раз прочитал дальше. «Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей». Вы никогда не думали, что своей радостью вы можете послужить самому Иисусу Христу? Друзья, я скажу вам, что просто живя и радуясь, вокруг все всколыхнется. И это атмосфера. Если нет радости, из такой семьи хочется убежать. Хочется где-то задержаться. И вот эту радость, а как ее родишь? Сам не родишь ее. Радость сильно связана с темой Духа Святого. И где, когда нет радости, начинайте исследовать, что-то Духу Святому нет простора. Это плод, это когда совокупляется Дух Святой с нашим сердцем или оплодотворяет его. Плод, получается радость. В радостной семье жить хочется. И вот радостью своей вы можете... Я рассказывал здесь на проповеди пример. Одна пьяница, семья такая, женщина в гневе. Воскресенье как начинается? В зле она подошла к окну. Не буду кормить, все валяются, все. И смотрит, идут радостные молодожены. Надо же, кто-то радуется. Этот случай рассказали на конференции по благовестию. Идут, что? Надо же, у людей еще счастье какое-то есть. Неделя прошла, все один в один повторяется. И опять они в это время идут, в воскресенье утром. На третье она спустилась вниз посмотреть, неужели опять пойдут. Идут, точно. Приятные лица, радость. И на четвертое она за ними пошла посмотреть, куда это они идут. Все. Дом молитвы. На пятое пришла, покаялась. И этот случай рассказала, когда на крещение испытание было. Друзья, просто вот на лицах радость. Как это много значит. И вот эта вот атмосфера радости, дай Бог нам ее иметь. И скажу, что здесь есть глубокие мысли, радость в перенесении страданий. Это глубже. Радость, которая ни обстоятельства на нее не действует. Вот. В мире ведь нет радости. Вы знаете, в мире радость мимолетна. Кратковременно Писание говорит. Что такое мимолетно? Пролетела и не остановилась. И не остановилась. А у нас стихотворение, помните, сестры? Радость, почему ее не видно в тех, кому навек она дана. Вот навек только нам и дана, а у нас ее нет. Потому что где-то вот перекрыт этот канал общения с Богом. А общение с Богом и радость рождает. Вообще, слово «веселье» — это не страшно, это хорошее слово, друзья. И даже Первая Церковь в простоте и веселье сердца преломление делали. Но святое вот веселье. За то, что ты не служил мне в веселье, в простоте сердца, будешь служить врагу. Нам никак нельзя унывать. Ну, нету времени долго об этом говорить. Я хотел бы еще одно отметить. Друзья, это жертвенность. Атмосфера жертвенности. Знать вот где приоритеты. Жертвенность наша, она создает какую-то атмосферу. Обязательно создает. Вы помните, Авраам сидит у шатра своего. Сидит у шатра. Старец. Идут путники. Написано, он встал и побежал. Старец бежит. Друзья, зайдите, омоют ноги вам. Все, позвал, бежит. Когда они пришли, бежать начала вся семья. Он в этот бег погрузил всю семью. Жена, скорее замеси 3 саты лучшей муки. Сам пошел козленка. Все, вот все пришло в движение. И они знали, это святой момент. Когда холодно к делу Божьему, поездка. Это всегда так ездят братья. Все, вот этот момент, который, между прочим, может, от усталости, это самое пагубное влияние на семью, на окружение, даже на церковь. Вот гореть, друзья, жертвенность, где ее предел, граница? Мы живем во время, когда жертвенность подвергается сильной атаке, когда суета наступает, заботы, вроде и жить легче стало. Ну, раньше не было машинки стиральной, все на реку ходили. Сейчас хорошее это дело машинка, это я ее называю молчаливая служанка, ночью будет стирать всю ночь, нажми кнопку и все. Но это время, которое она высвободила, куда его? Отдайте Богу его. Друзья, вот этот дух жертвенности, как блаженны те дети, те семьи, те родственники, у кого жертвенные и примерные жены, матери, сестры. И вот оно разливается. Если нет жертвенности, тоже разливается. И разрушение. В церкви, где есть жертвенность, как она живет, горит, она действует. Как много можно об этом говорить? Я здесь уже вот и сестры, серебро у многих. Один пример расскажу. Тоже на конференции по благовестию рассказывали. Бабушка на 2-м этаже живет. Встала утром, подошла к окошку, глянула. Свое окошко. Особенно, где холодно. Там же каждую травинку уже знаешь, уже все. И она помолилась, как-то радость в сердце. И ей мысль: Господи, воинская часть, а я везде, где хочешь, с трактатами была, а там еще не было. Так как же я так? Нагрузила 2 авоська, русское слово, и вперед. Стучит: солдатик, ты уходи в сторонку, мне надо вот трактаты раздать. Ты что, бабуля, ты что? Да ты знаешь, кто здесь? Не знаю, какие-то военные. Бабуль, не просто военные, смертники здесь. Какие еще смертники? Мы в Чечне все воюем. Туда месяц, недельку здесь и обратно туда. Это около Чечни там. Ой, сыночек, а я и не знал. Ты тем более вставай в сторонку и уходи, не препятствуй Богу. Да ну, бабуля, я тебе не пустит тебя никто сюда. Слушай, и она с ним, и он звонит начальнику. Слушай, пристала, не отстает. Какая-то бабушка пришла Евангелие раздавать. Мудрый был замполит по воспитанию, сейчас они называются. Подумал. Говорит: знаешь, это дело хорошее. Скажи ей, давай, пусть дает Евангелие, все раздадим. Приходит: бабуль, командир добро дает, давай свои Евангелие, все раздадим. Подожди, кто раздаст? Вы, у вас же руки грешные и сердце, да вы же не умеете. Уходи, сынок, ты же меня вот сколько уже держишь. Опять звонит. Не дает. Сама только сказала, и все. Подумал замполит, на часы посмотрел, время обеда. Давай, проводите ее в столовую прям. Друзья, идет бабулька. 2 торбочки трактатов, Евангелий, и 2 автоматчика ее провожают. Зашла в столовую: сыночки мои, я вам принесла самое важное. Раздала все, мать обещаем здесь у сердца хранить. раздала, усталая, пришла домой. Сестры, приятно? И ей мысль приходит. Господи, у меня в городе еще две части. Пойду на следующий день туда и туда. Как приятно. Вы знаете, что мне особо нравится в этой истории? Обыденный день. Обычное окно. Все знакомо до травинки. Как в этих буднях она призыв Христа могла уразуметь. И поняла этот разговор Божий, и пошла, и вон, хоть слайды пиши. Как все интересно получилось. И дальше идти. А ведь могла на телефон, часто у бабулек бесплатный телефон. И что? И жаловаться о болезнях. И вот то болит, и то болит, и то. А у нее дух жертвенности до конца. Как вот эти вот пройдут... Сестры, и как какой след оставят неизгладимый в церкви, их вспоминают. Атмосфера созидания – это атмосфера жертвенности. И превозмогая иногда боль и скорбь, надо быть жертвенными. Это большое благословение для церкви. Вот мне очень понравился последний журнал, и там заметочка – Валентин, фото, фотографии, заметочка. И вот суть этой заметки – это благовестие. Это не просто так, ну, ежегодно, все вот. Это подвиг. А на подвиг думаешь, решиться или нет, пойти. Это жертвенность. И вот идешь, и столько благословений получается. Друзья, атмосфера созидания – это когда мы и наши близкие не пропускаем собрания. Не пропускаем. Священное Писание, оно предупреждает, что чем ближе день онный, тем больше будут пропускать собрания. Брат с Урала, Дриткерт, служитель есть такой. Он посетил наши края и как-то рассказал, интересный случай. Они собирались, на Урале морозы крепкие, ой, снега много. И мама всегда его брала с собой. Непогода, все. И один раз такая суровая была, суровый день в зимы, такой студенный. И когда они пришли на собрание, никого из детей не было. Никого. Он один. И он говорит, я подошел маме и говорю, вот как ты меня тащишь на собрание. Никто не пришел из детей, один я. Она говорит, ничего, ничего. И замерзли они по дороге. А потом в церкви встал вопрос, кто будет служителем. И вся церковь, никого, только вот этот брат, только за него. И хотят, чтобы он был. И он стал служителем. Как много собрания, значит, как много. Пропущенное одно собрание имеет большие очень последствия, очень большие. Про одну вдову мне рассказала, сама она рассказала. У нас в Молдавии идти на собрание час десять. Час десять. И сдала она сапоги сапожнику. А сапожники, вот говорят, и ругается, как сапожники, пьет. Запил, и все, и ни его, ни сапогу. Хоть бы сапог отдал, а змейка так не работала. А у нее одни сапоги, она только отгриповала, болеет. Сейчас чуть застудись, оно еще опять. Шесть детей, она вдова. И она думает, все, наверное, не пойду на собрание. Как не пойдешь? Шесть детей из-за этого сапожника. Она стала мысленно перебирать. Дома были сапоги, но с лопнувшей подошвой, старые. Если одену, точно замочу ноги и слягу, заболею. Час десять, мокрый снег такой вот у нас. Потом думает, стоп, я их в разнобой одену. Один хороший сапог, а один стой, не лопнувший, с другой пары. Но она глянула, они и разного цвета, и модели, и ладно бы все, каблук разный. Это ж вот так вот надо идти, ну вот. И все-таки она думает, одену. Только чтоб дети не заметили. Заметят, скажут, мама, нам стыдно, ни в коем случае не пойдем, не пойдем. И тихонечко, деток, деточки, выходите, выходите. Сама одела этот лопнувший в пакетик. Давайте вперед, вперед. И их под, немножко гонит. Давайте, и что-то рассказывает. Идут. Не замечают. Вдруг мужик идет навстречу. И заметил, смотрит, остановился и взглядом провожает ее. А я думаю, что ты смотришь? Что мы знакомы, что ли? Иди себе свои, да, сейчас же дети заметят. Не заметили дети. Она в собрании их сама куда-то в комнатку одела уже этот лопнувший. Собрание хорошее, назидание, детки сидят впереди. Так все хорошо. Теперь обратно. Ну, обратно легче. Обратно она тоже, дети не заметили. Доковыляла. И когда чай пьют, она говорит, деточки, вы знаете, в чем мама была? В чем? Вон тех двух сапогах. Мама, ты что, нам стыдно, мама, если кто-то увидел. Зато, деточки, вы на собрании побыли. На собрании. Друзья, созидать – это к церкви, это привязывать. Шатер каждого еврея располагался выходом к скинии. Вот к чему надо дом. Надо дом покупать к собранию. Так устраивать, города выбирать, к собранию жить. Вот к этому, к служению в церкви Бог. И туда привязывать деток, родных, самих себя. Это устрояет дом. Если нет, поселюсь рядом, сейчас будут давай вилки, казаны, ложки, гостей на край села. Смотри, найдешь ли своих родных. Все с краю, помните, Амалик поражал тех, кто с краю, все не в гуще. Как это опасно, как это опасно. Нельзя нам, надо быть сильно привязанными к собранию. Это святое должно. Я помню, мы собирались на улице, братья и сестры, морозы большие, под снегом. Я помню, мы даже в шапках только на молитвы, на чтение снимали. И долго, несколько лет, лет пять мы под снегом собирались. И мама закутывала ножки в газету «Правду», в башмачки, но собрание не пропускали. Как сегодня? А, я чуть уже опоздал, да, не пойду. Вот эта духовная лень так опасна. Немного поспишь, немного сложа руки посидишь, и бедность как, ладно, как прохожий, а то человек вооруженный придет. И вот война тебе, и у тебя она по твоему родству, по твоей семье. А ну-ка потом отвоюй. А ну-ка потом, сколько усилий, чтоб на собрание взять. А вот этот злой посев, может быть, где-то проронили мы. Пусть Бог милует. Друзья, еще, собрание становится вот, ну, как-то, когда у нас дома собрание есть, и тогда хочется и на то идти. Мама с папой ушли на спевку, приходят, смотрят, а детки играют в собрание, малыши. Старшенький, я пресвитер, вторая, я регент. Ну, все должности разобрали, а самых крошек, это народ Божий, паства, посадили их и проповедуют им, и стихи, и рассказывают, и все. Папа с мамой приходят в окошко, глядят, так хорошо. Зашли к ним, они смутились, ой, заигрались. И папа говорит, деточки, а вы не играете в собрание, а вы проводите собрание. Друзья, иногда дети чувствуют, что мы сами играем в собрание, что как-то оно не так, как-то спеша, что-то бегом-бегом. или как? И вот когда вот есть вот это собрание, благоговение к нему, оно передастся, оно передастся. А в другой дом, я помню, зашел, гостил в одном доме. Детки встали утром, смотрю, драка, что-то, за что бьют друг друга, тубаретки, все. Значит, нарвали бумажек, и ходят дети. Рубли на доллар, меняй рубли на доллар. Значит, ну и тот выхватил у него, тот драка за этими рублями. Они, где-то они это тоже взяли. Может, папа менял часто, все часто, может, сам занимался этим. Не знаю, где взяли. Но это не случайно, они подражают ведь. А ведь мало, мало меньше. И уже вот они вот так играют. Атмосфера это очень много значит. Друзья, еще хотелось сказать. Авторитет отца, матери, служителя, проповедника церкви. Если мы вот этот авторитет умолим, разрушим своими руками. Детки вырастут. И вырастая они где-то, особенно на кухнях, по слову выцепили, выудили. А, тот пресвитер плохой, тот жадный, тот еще какой-то. Все-все, где-то наши фразы, и душа хочет исповедаться, грех какой-то, а ему некуда пойти. Тот от родителей слышал, что он плохой, об этого обсудили, тот отсудили. И, друзья, думают, что вас будут уважать, тоже перестанете авторитетом быть. И вот это вот высоко отзываться о церкви, о служении, поставлю, да, гора Сион, гора превознесенная. И вот превозносить это все, вот как-то возвеличивать это вот удел, все святое, служители, это очень-очень важно. Если надо что-то поговорить, где-то, чтобы никто не услышал, никто. Как это серьезно, друзья, как это серьезно. Пусть Бог нам в этом поможет. Друзья, еще хотел бы сказать, что атмосфера созидания – это атмосфера, когда нет корысти, серебролюбия. Какое это зло в последнее время. Возможности открылись у нас, можно заработать легко, играючи, раз-раз. Особенно верующие не пьют, не курят, смышленые, так раз-раз договориться. Но где-то остановка. Я посетил Кузбасс, и мне там братья рассказали интересный случай из жизни шахтеров. Шахтеру в забое платят за выданное на гора, как говорится, за сколько породы отгрыз твой комбайн этот или... И они там минуты лишние не говорят, все, все, мы здесь не... Но там есть моменты опасные. Когда газ выходит, метан, это очень опасный газ, очень опасный. И у них у всех датчики, и там, и где, и даже вот на лампочке здесь свой датчик. И чуть норму превысило, пип, сигналит, сигналит. А он только начал работу, ему смену, ну что сейчас все бросать, пока они это все проветрят, пока все. Знаете, что делают? Закрутили целлофанчиком или что-то. И дальше. Уже на стенах начинают сигналить. Фуфайку на один датчик, на второй. И давай дальше, сейчас надо уголь дать. И вот эти самые опасные моменты. Взрыв. А бывает еще тихий взрыв такой. Он просто пыль поднимет. Я вот не все здесь понимаю химически, но я понимаю, они делают смесь очень опасную кислорода, там с чем, с углевой пылью, что там, а второй все разнесет, все насмерть. И вот эти сигнальчики бывают со стороны служителя, со стороны где-то вот просто, читая Слово Божие, остановись, особенно здесь, денежные края, можно заработать, все, фуфайку набросим, на вторую давай дальше, мы здесь... Надо пока здесь живем заработать. А дети, оно же так съедает. И вот это вот корыстолюбие, серебролюбие. Серьезнейший соперник живой веры. И если вот семья погружается в это, друзья, как трудно ее потом оттуда, как трудно, и все, и мастера, и сделают, и деньги играючи, и все. Потом что? Потом говорят, так, сколько там вам выделить надо? Один брат говорит, все, я все, скамейки, поездки, все плачу. Вы моих детей воспитываете. А как детей воспитать его? Так и не воспитали, так и в мир поуходили. А он остался, что он дал? Друзья, мы знаем, как это много. Пусть немного у праведника, пусть как-то вот довольствоваться этим. Нет, я не говорю, что надо, надо работать. И здесь мне хочется сказать о ленности. Когда не работать, это тоже это очень большое. Это тоже разрушить своими руками. Но когда погрузиться, вот две крайности, как они опасны, как вот Слово Божие учит идти. Два есть принципа работы. Первое – это делание палаток. Так жил, трудился апостол Павел. Это принцип, в котором служение – главное, работа второстепенная. Но есть другой принцип. Помните, Петр говорит, иду ловить рыбу. Это некий протест, это некий разворот. Господь говорит им, будьте, ждите, иду ловить. Что ждать? Все разрушено, все рухнуло, что до чего мы... И, друзья, сразу попутчики находятся. И все, и вместе, и поехали, и как? А результат? Ловили, они новички, они в рыбалке были. Всю ночь и не поймали ничего. Будем помнить, что вот корыстолюбие – это очень опасно. И дырку в кошельке делаем мы сами. Помните, для дырявого кошелька? Сами мы ее делаем. И смотришь, бывает, и вроде и работа, и нету, и нет. А еще помнить надо. Я недавно прочитал газетку. Нобелевскую премию дали, знаете кому? По экономике. Одному человеку, который доказал, сколько человек заработает, столько он и потратит. Все потратит. Фу, я думаю, за что это, Нобелевскую премию? Что, за что ему? Оказывается, люди поняли, что это очень важная истина. И вот поверьте, сколько вы заработаете, написано, растут и потребляющие. Столько и потратите, и меньше, и меньше. И оно у ненасытимости, знаете, дочери есть, да? Друзья, еще хотелось сказать о атмосфере целомудрия в семье. Вообще о целомудрии написано, надо говорить даже с вдовами. И вдовы бывают сластолюбивы. И старцев о целомудрии увещевать и напоминать. Казалось бы, вообще, друзья, я так полагаю, целомудрие границ возрастных или грех заповедь, против заповеди целомудрия не знает. И вот здесь вот это целомудрие. Иногда очень легко о ком-то скажут. Мальчик с девочкой, подумаешь, рядом сели на собрание. О, сразу раз, и такую тень нецеломудренную бросили. Как это нельзя? Недопустимо это делать. Ну ладно это, а то еще больше. А в семье? Иногда от детей узнаешь, какие страшные нецеломудренные вещи проходят. И вот хранить атмосферу, если не хранить, а сегодня мир добивает остатки целомудрия, методично, уча этому. Семью простую, благородную, я же не говорю даже очень святую, высмеивают, высмеивают, и это начинают с малых лет. И вот мы, я так скажу, единственные в мире хранители этого целомудрия, единственные Божьего. И вот как-то его свято пронести, этому учить, вокруг себя это ну, развивать. И дай Бог нам в этом мудрость. И тогда будет и в церкви целомудренная обстановка, и в семье нашей, и мы сбережем. Не буду много примеров приводить. Дай Бог нам мудрость, чтобы это хранить. Я только лишь одно скажу. Моей сестры, вот у которой 16 детей, как-то 50 лет было. Недавно это было. Ну, я пришел тоже на день рождения, детки кое-какие уже с семьями. Ну, я говорю: Таня, расскажи самый трудный случай из жизни. Она подумала, говорит: расскажу два. Один материально трудный, один духовно трудный. Ну, материально трудный. Это у нас одни сапоги были с мужем на двоих. Благо, они непонятно, мужские или женские были. И когда ему надо одевать, мне как раз дома в этот момент. А семейка большая, дети. А у нас мой болеет. Ноги нельзя студить. Когда мне идти, ему дома. И вот 8-го, кажется, они благословлять поехали. Снег мокрый. И он говорит: одевай. А я ему: нет, ты одевай. Ну, глава семьи заболеет. Легко ли? А она, кормящая мамочка, тоже заболеет недопустимо. И он настоял. Она одела, он в туфельках по снегу пробежал. Благословили ребеночка. Но это, говорит, ничего. Это такая мелочь. Но самый трудный момент, это когда я сидела на собрании. Впереди кафедра, а мой сын не за кафедрой, а рядышком. И церковь его судит, членское собрание. Тяжелее ничего нету. Братья и сестры, я вел это членское собрание. Решили построже. Сын пресвитера нарушил дистанцию с сестрой. На следующий день мама, у нас пожилая мама, ушла. Обычно она к Тане только сходит и обратно. Нет ее. 11, час, 2. Она всегда в 12 дома. 4, в 6 часов я уже звоню. Где мама? Все, выехала. Ну, пришла. Мам, что ты там так долго? Таня вызывала. Посадила меня. Мама, может, я что-то не исповедала в жизни? Почему среди детей такой грех? Выплакала все от юности, все, помолились. Как это тяжело, когда видишь в детях. Друзья, потом мне вот этот племянник рассказывает. Вышел я, закрыл дверь. Никогда так не было тяжело на душе. Вот так ты на замечании. Вот итог твоей жизни. Идет. Вдруг телефон звонит. Кто это может звонить? Все мои на собрании. Номер не определяется. Неужели она? Еще такая дерзость. Выключил. Опять звонит. Бывает такое, звонит, ну, как-то надоедает. Алло, кто там? В это время мужской голос. Как дела, как жизнь? Зарегистрированной церкви. Духовой регент, а он по духовым. Ноты обменивались там, муштуки и все вот такое. Дела, плохо дела. Чего? Только что меня взяли на замечание. Андрюха, то, что надо, отлично. Я тоже с этими баптистами завязал. Все. Я тебе звоню с Португалии. Корабль казино. Мне тромбонист нужен. На тромбоне он играет. Бросай все и приезжай. Во, я позвонил. Во, вовремя. Когда он мне рассказывал, думаю: ах ты, сатана. И в какой момент? Он остановился: не-не, какая Португалия, вы что? Че, у тебя небось денег нет? Правда, в кармане ни копейки. Нет. Вы мне больше не звоните. Но через 3 дня был самый трудный звонок. Опять звонил он. Опять номер не определяется. Я поругался с кораблем, звоню тебе, филармония в Афинах, в Греции. Чистый церковный Бах с 9 утра до обеда. Зарплата даже повыше. Вот сейчас ты мне не откажешь. В кармане ни копейки, в церкви я на задней скамейке. Помолился мысленно, нет, нет, нет. Мне как никогда сейчас нужно быть в церкви и сидеть на задней скамеечке. Поправилось все, слава Богу, сегодня это регент наш, хорошо, и церкви, и даже забыли все эти истории. Но, друзья, как ополчается и по целомудрию. Сестры, и на вас враг ополчается, и на одиноких ополчается. Одна вдова подошла. Брат Павел, тяжело, замуж хочется, неистово хочется, за любого, за калеку, за урода, за кого попало, вот и все. Что сказать? Помолились. Она и по возрасту довольно еще молодая. Помолились. И правда. Брат как-то приехал, один служитель, все за нее спрашивает, она с высшим образованием. И как-то все, и говорит, слушай, у нас брат есть, и так бы получилось. А брат поопытнее меня намного, он говорит, давай я этот вопрос возьму, давай. И он там позвонил и ей, и ему, и все, они уже, все пошло, пошло дело к объявлению, уже даже карточки купили, чтобы бесплатно разговаривать друг с другом. Все, сейчас уже вот-вот объявление. Как-то звонит тот служитель мне. Павел, ты в курсе? Нет, что в курсе? Ничего не знаешь, ничего. Слушай, позвони ей. Мне кажется, у тебя лучше получится. Нашли мертвого в квартире. Какой-то приступ, инсульт, не знаю что. Я позвонил ей. Когда позвонил, она говорит, Господи, я все поняла. Я все поняла. Зачем мне второй раз вдовой быть? Представьте себе, только замуж вышла, и раз, и опять умер. И всякие рассуждения, толки, мысли. Та легче, ну, а если умер, а если калека? И вот ухаживай всю жизнь. Друзья, вот как хорошо, когда Бог ведет и в этих вопросах, и доверие есть, о чем слово было, и на своем месте, о чем слово было. Благослови нас, Господь. И последнее я хотел бы сказать. Устроять дом, устроить свой дом. Есть великое оружие у вас и великий мастерок, так скажем. Это кроткий, молчаливый дух. Как много можно им сделать? Как много можно им сделать? И один пример из моей жизни приведу. У меня жена, братья и сестры, очень молчаливый человек. Очень молчаливый. Меня даже спрашивают, брат Павел, а вам интересно с такой женой? Она молчит, молчит. Говорю, интересно, не переживайте. Очень даже интересно. Но один раз вот этот характер я оценил, очень оценил. Это было членское собрание по моему рукоположению. На членское всегда вместе с женой. Если жена заболела, членское отменяется. Такой порядок. Равно и жены их написано. Поэтому, ну и мы так готовились, в посте побыли, помолились. Михаил Иванович говорит, брат Павел, ты первый. Предстаешь. Хорошо. Мы встали. Братья и сестры, моя родная церковь. 250 членов. Молодежь. Я с детства там. И руководитель молодежи с юности. Но я не узнал свою церковь. Так строго спрашивали. Я ж немножко так опешил даже. Так строго, брат Павел, обещаешь ли ты переехать в глухую деревню, если церковь тебе скажет об этом? Строго очень и по Библии, и по жизни. Когда мы вышли, я говорю, Танечка, мы еще кандидатами побудем. И год, и два, наверное. Настраивайся. Зовут обратно. Брат с сестрой, церковь допускает вас до рукоположения. Долго рассуждали. Готовьтесь, в ближайшее время будет праздник. Ну, подходит поздравлять. Одна сестра подходит, позже она Марфой стала. Брат Павел, поздравляю. Ну, я тебе скажу правду. Я голосовала не за тебя, а за твою жену. Я так себе раз на заметочку, надо же, интересно. Не за меня, а за мою жену. Брат подходит, поздравляю, брат Павел, но скажу тебе правду. 50% голосов собрала твоя жена. Тоже обратил, надо же. Даже подумал, братья и сестры, стань я один, может быть, не прошел бы. А с женой прошел. Как много значит кроткий молчаливый дух. Сестры, очень большая сила. И кажется, промолчишь, все уйдет, вопрос не уйдет. Потому что не слова много решают, жизнь, вот эта атмосфера, влияние, которое... Твое общение с Богом намного больше. Дай Бог нам, сестры дорогие, устраивать дом свой, не разрушить его своими руками и Господа прославить каждого, каждому на своем участочке, кого где Бог поставил. Аминь.